«Скажите, Петр», — заговорил он наконец, — «кто вы по политическим взглядам? Я полагаю, монархист?» «Разумеется», — ответил я. «А что, я даю повод для каких-то других?» «Да нет», — перебил барон. «Просто я хочу привести пример, который вы должны хорошо понять. Представьте себе непроветренную комнату, в которую набилось ужасно много народу, и все они сидят на разных уродливых табуретах, на расшатанных стульях, на каких-то узлах и вообще на чем попало. А те, кто попроворней, норовят сесть на два стула сразу или согнать кого-нибудь с места, чтобы занять его самому. Таков мир, в котором вы живете. И одновременно у каждого из этих людей есть свой собственный трон, огромный, сверкающий, возвышающийся над всем этим миром и над всеми другими мирами тоже. Трон поистине царский. Нет ничего, что было бы не во власти того, кто на него взойдет. И самое главное, трон абсолютно легитимный. Он принадлежит любому человеку по праву, но взойти на него почти невозможно, потому что он стоит в месте, которого нет. Понимаете? Он находится нигде. «Да», — сказал я задумчиво. «Я как раз вчера об этом думал, господин барон. Я знаю, что значит «нигде». «Тогда подумайте вот о чем», — сказал барон. «Здесь, как я уже говорил, оба ваших навязчивых состояния, и с Чапаевым, и без, одинаково иллюзорны. Чтобы оказаться в нигде и взойти на этот трон бесконечной свободы и счастья, достаточно убрать то единственное пространство, которое еще остается, то есть то, где вы видите меня и себя самого. Что и пытаются сделать мои подопечные. Но шансов у них мало, и через какое-то время им приходится повторять унылый круг существования. Так почему бы вам не оказаться в нигде при жизни? Клянусь вам, это самое лучшее, что в ней можно сделать. Вы, наверное, любите метафоры. Так вот, это то же самое, что взять и выписаться из дома умалишенных. Поверьте, барон, прочувствованно начал я, прижав руку к груди, но он не дал мне договорить. И сделать это нужно до того, как Чапаев использует свой глиняный пулемет. Потом, как вы знаете, не останется вообще ничего. Даже нигде. «Глиняный пулемет?» — переспросил я. «А что это такое?»
«Чапаев ничего не говорил вам?»
«Нет». Юнгерн нахмурился. «Тогда не будем углубляться в эту тему. Пусть в вашей памяти останется метафора. Выйти из дома умалишенных на свободу. И тогда, может быть, в каком-нибудь из своих кошмаров вы вспомните наш разговор. А сейчас нам пора. Ребята заждались». Барон взял меня за рукав, и вокруг нас опять замелькали беспорядочные полосы света. Я успел привыкнуть к этому фантастическому зрелищу, и моя голова больше не кружилась. Барон шел вперед, пристально вглядываясь во тьму. Посмотрев на его скошенный назад подбородок, рыжие усы и горькую складку в углу рта, я подумал, что он меньше всего способен напугать кого-нибудь своим внешним видом. «Скажите, барон, а отчего все вокруг так вас боятся?» Не выдержал я. «Не хочу вас обидеть, но в вашем облике, на мой взгляд, нет ничего страшного».
«Не все видят то же самое, что вы», — ответил барон. «Своим друзьям я обычно показываюсь в виде петербургского интеллигента, которым я действительно когда-то был. Но не следует делать выводов о том, что я действительно так выгляжу».
«А что тогда видят остальные?»
«Не буду утомлять вас деталями», — сказал барон. «Скажу только, что во всех шести руках у меня острые сабли».
«Какой же из ваших обликов настоящий?»
«Настоящего у меня, к сожалению, нет», — ответил барон.
Признаться, слова барона произвели на меня некоторое впечатление. Хотя, впрочем, чуть подумав, я мог бы обо всем догадаться и сам.
«Почти пришли», — сказал барон каким-то дачным тоном.